эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Последние недели мир живет в напряжении в связи с эскалацией событий вокруг Украины. И для начала мы посмотрим и послушаем обзор важнейших событий.
В Женеве 21 января прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров заявил, что американская сторона пообещала через неделю представить письменный ответ на российские требования о так называемых гарантиях безопасности. Как заявил госсекретарь, США и их союзники готовы вести переговоры по этому вопросу и сказал, что у Запада тоже есть свои предложения к России. 22 января МИД Великобритании заявил, что Кремль рассматривает возможность привести к власти в Украине пророссийские российское правительство. Якобы Россия поддерживает тесные контакты с несколькими бывшими членами украинского правительства времен Януковича. Это Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович, Николай Азаров. В качестве главы правительства рассматривался экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. 23 января Государственный департамент США сообщил о начале эвакуации работающих в посольстве в Киеве дипломатов и их семей с территории Украины. Госдеп рекомендовал гражданам США уехать из страны из-за угрозы военных действий со стороны России. Аналогичные меры предпринимает Великобритания. Глава МИДа Великобритании Лиз Трасс призвала к деэскалации и дипломатии для решения проблем, связанных с Украиной. Президент США Джо Байден встретился с членами своей команды по национальной безопасности. Президента проинформировали о российских военных операциях на границах с Украиной и мерах сдерживания, в том числе о продолжении поставок помощи для обеспечения безопасности Украины. Байден подтвердил, что в случае вторжения России на Украину Москву ждут суровые последствия.
Пока российские эшелоны с Дальнего Востока идут на Запад, а НАТО направляет дополнительные самолеты и корабли в Восточную Европу, ну и есть внутриполитические, я бы сказал, экономические новости. В понедельник, 24 января, курс доллара поднялся выше 78 рублей. Это впервые с апреля. Ну и есть и другие нехорошие новости по поводу того, что происходит на бирже. В общем, эффект от последних событий социально-экономический, прямо скажем, негативный. Мы поговорим сегодня, как видят современную ситуацию в стране и мире оппозиционные политики. В нашей студии московский депутат из команды Алексея Навального Константин Янкаускас. А на связи из Санкт-Петербурга депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, заместитель председателя партии «Яблоко». Добрый день, господа. И первый вопрос такой. Константин, ну вот ваш взгляд, реально ли угроза войны России против Украины, или она отступила после встречи в Женеве? Вот какое ваше впечатление сейчас?
Мне лично об этом-то судить сложно, поскольку я не являюсь большим специалистом в области международных отношений или вот этой модной геополитики. Я для себя лично подметил такой один интересный момент, что как только у нас в стране резко ускорился рост цен на... Вообще рост цен, инфляции, да, и в частности рост цен на продукты питания, так называемая продуктовая инфляция, вот как-то так совпало, что тут же у нас началось обострение, значит, ситуации вокруг Украины, причем на уровне риторики. То есть не, вот я не вижу каких-то фактических причин для того, чтобы, значит, даже эту риторику ужесточать. То есть какие-то боевых столкновений не сглазить нету, да, каких-то вот, да, там, опять-таки, не дай бог, террористических актов, еще чего-то. То есть, ну, вроде как все спокойно, но вдруг неожиданно у нас начинает ужесточаться риторика, значит, вот эти, значит, вылезают какие-то документы, которые наше Министерство иностранных дел предлагает американцам и НАТО, да, и вот это вот вся спираль, значит, закручивается. Я вот, честно говоря, я не сторонник каких-то конспирологических теорий, там, теорий заговоров, но мне кажется, очень удобно пытаться людей в нашей стране отвлечь от того, что у нас цены на продукты в магазинах каждый день растут, и это не 8,5% официальной статистики роста цен, а это там, мне кажется, процентов 15-20 минимум, да, и поэтому я вообще не исключаю того, что внешняя политика в очередной раз используется для того, чтобы граждан нашей страны отвлечь от неких внутренних проблем, потому что, ну, кому из граждан Российской Федерации или каких-то социальных групп сейчас нужна война с Украиной или тем более с НАТО? Вот в чьих это интересах?
Есть, наверное, какие-то группы, которые на этом зарабатывают.
Люди,
на страхе, на военных заказах.
Да, скорее всего, это чьи-то корыстные или политические интересы. Если мы говорим об интересах нашей страны, наш интерес, например, чтобы те же цены росли меньше, чтобы доходы граждан росли быстрее, чтобы реальные пенсии, которые у нас, значит, впервые за несколько лет опять начали снижаться, вот это в 15-16 годах они снижались, потом чуть-чуть подросли. В этом году, несмотря на пенсионную реформу, когда нам правительство еще Медведева обещало, и президент Путин тоже обещал публично, что пенсионная реформа делается для того, чтобы размер пенсии рос. А он в реальном выражении с учетом инфляции, он сокращается. Поэтому я вообще не исключаю того, что вся вот эта внешнеполитическая, словесная пока, и дай бог, чтобы словесно осталась агрессия, она делается для того, чтобы граждан России отвлечь от наших внутренних проблем.
Хорошо, давайте мы Бориса Вишневского послушаем, взгляд из Петербурга на ситуацию в мире, собственно, ну и в России в связи с последними вот этими событиями, вот этой самой, я бы сказал, военной тревогой, очень напоминающей то, что действительно происходило, например, в Советском Союзе в конце 20-х годов, когда население сплачивали рассказами о том, что вот-вот англичане нападут, хотя никаких признаков какой-то агрессии не было и в помине.
Ситуация очень тревожная. Я начну с того, что сегодня партия «Яблоко» выступила специальным антивоенным заявлением. Оно опубликовано на сайте партии, оно разослано в СМИ. Надеюсь, что «Радио Свобода» тоже о нем сообщит. И мы говорим, что никогда еще в истории современной России постсоветской угрозы большой войны не была так близка, как сейчас. Что идут демонстративные переброски войск, масштабная концентрация сил на западной границе, что мы еще не забыли статьи Владимира Путина и Медведева, где прямо было поставлено под сомнение государственность Украины, ее исторический выбор. Я хочу еще добавить, что почти каждый день мы слышим заявления представителей или Министерства национальных дел, или спикера Госдумы Володина о том, что готовятся провокации, что есть угроза, что если они нападут на наших соотечественников в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, то мы терпеть этого не будем, и прочее, и прочее, и прочее. Да, что НАТО готовится оккупировать Украину. Так вот, мой опыт изучения мировой истории небольшой говорит о том, что любой агрессор перед тем, как напасть, он обязательно начинает истерику о том, что угрожают ему, что готовятся провокации, что он будет только отвечать, что он будет вынужден и прочее, и прочее, и прочее. Это мне очень напоминает не только Советский Союз в конце 20-х годов, а напоминает ситуацию в Европе уровня 38-39 года прошлого века. Все было тоже очень похоже. Те, кто собирался нападать, громче всех кричали об угрозах, провокациях, о том, что они бедные, несчастные, и что они будут вынуждены просто ответить со слезами на глазах. И в нашем заявлении говорится, что мы требуем немедленно прекратить разжигать ненависть к Украине, требуем прекратить пропаганду войны, которая идет непрерывно. Вообще каждый день на федеральных каналах разжигается эта ненависть и пропагандируется будущая война. И я хочу напомнить, что когда были думские выборы, среди участников этих выборов партия мира была одна. Это были мои коллеги из «Яблока». А все остальные были партии войны. Вот теперь только эти партии войны и находятся в Государственной Думе. Я с сожалением должен еще раз подчеркнуть, что очень многие властители Дум творческой интеллигенции, они призывали поддержать другие партии войны, партии Путина в других костюмах, как якобы альтернативу «Единой России». И вот мы видим теперь еще одно доказательство, что они друг от друга неотличимы. Когда коммунисты вносят проект обращения, фактически предлагающий аннексировать еще часть территории Украины, когда это тут же поддерживает «Справедливая Россия», ну, в поддержке Жириновского никто не сомневался, а спикер Госдумы сочувственно об этом отзывается и заявляет, что НАТО хочет оккупировать Украину. Какие еще нужны доказательства, что все эти четыре партии Путина, они едины уж точно в том, что касается внешней политики, они все за войну. Так вот, только общество может сейчас эту войну остановить. К сожалению, у нас есть парламент, который целиком послужен президентской администрации. У нас уничтожены или объявлены иностранными агентами большая часть независимых СМИ. У нас каток политических репрессий проходится по всем, кто смеет выступать против власти. Но если мы сейчас усилиями общества не остановим, эта война вполне может возникнуть. Да, я надеюсь, что ее не будет. Я тоже надеюсь, что это такая психическая атака в стиле там, «держите меня семеро, я за себя не отвечаю», с целью что-нибудь еще выговорить у Запада, заставить, наконец, сесть с Путиным за стол переговоров, его уважать, как он требует, и договориться с ним о каком-нибудь очередном северном потоке или очередном переделе сфер влияния. Но ситуация крайне взрывоопасна. Вот любой камешек может сорвать лавину. А никаких сдержек и противовесов у президента Путина на сегодня нет, к большому сожалению. Вот я, конечно, с большой тревогой воспринимаю окружающие события.
Константин, а что вы скажете? Действительно, общество сейчас способно как-то сопротивляться вот этому милитаристскому курсу? Или все ограничится, ну вот действительно, заявлением партии «Яблоко», заявлением обеспокоенной интеллигенции, а так вообще все ростки, так сказать, вот гражданской активности, они настолько подавлены и властью, и, скажем так, ковидной вот этой всей пропагандой, что и, собственно, и реальностью, да, когда люди боятся, собственно, высунуть нос многие из дома, что, собственно, и сделать нечего. Власть-то внутри страны, она достаточно свободно оперирует, тем более, что, кстати говоря, 53% по опросу Левада-центра, извините, иностранного агента, не верят в возможность какой-то вот серьезной войны с соседними государствами.
Ну вот эти 53%, на мой взгляд, свидетельствуют о том, о чем и говорил я, что людям кажется все это странным происходящее, вот это пока риторическая, да, внешнеполитическая агрессия, и, то есть люди не видят оснований, реальных оснований, да, для каких-то конфликтов с соседями.
Но 37% видят. Но, тоже много.
Слушайте, вспомните пресловутые 86%, которыми нас пропаганда очень долго пичкала.
Это вот за Путина, который.
Да, я, кстати, заметил, что вот по моим ощущениям, да, эмпирическим, опросов, которые публикуют ВЦИОМ и ФОМ, да, с результатами поддержки тех или иных решений партии и правительства, их стало меньше значительно. Вот, мне кажется, в последние несколько лет. И то есть вот, ситуация меняется. Никаких 86% нет, да, а как бы вот в данной ситуации она ровно обратная. И мне бы, честно говоря, не хотелось, чтобы мы как-то на практике проверяли, готово ли общество вот сопротивляться этим военным авантюрам, да, потому что там узнать, как оно, значит, готово давать отбор, мы можем только в случае, если, не дай бог, что вот начнется, значит, ну, вот какие-то действия, значит, да, ну, я просто даже, да, не хочу это называть, да, какие-то там конфликт, какой-то конфликт начнется, да, скажем так, вооруженный. Не хотелось бы этого проверять, если честно. Что касается того, что власть себя внутри страны чувствует как-то, да, вольготно и свободно. Это немножечко, скажем так, ситуация более сложная, поскольку посмотрите, что произошло с законопроектами о так называемых QR-кодах. То есть оба законопроекта фактически под массированным общественным давлением были сняты с рассмотрения. Давайте вспомним 2018 год и пенсионную реформу, про которую я говорил уже.
Но она состоялась.
Она состоялась. То есть еще 4 года назад власть чувствовала в себе силу продавить абсолютно непопулярное, антинародное, антисоциальное решение, антисоциальный закон, да, сейчас ровно так, ну, примерно похожий закон, да, который бьет и по гражданам, и по малому бизнесу, среднему бизнесу, да, сейчас эти же законы, вот, ну, в общем-то, ну, похожая немножко ситуация, уже провести не удалось. И мы читаем какие-то, да, такие анонимные, полуанонимные, открытую информацию о том, что депутаты Государственной Думы от Единой России там приходили к Володину и говорили, как мы будем за это голосовать, мы не можем за это голосовать. Казалось бы, если они настолько всесильные, уверенные, получившие свои мандаты в результате фальсификации, да, что, казалось бы, их должно вот остановить от принятия там очередного непопулярного закона. Однако же общественное мнение работает.
Забота о рейтинге Владимира Путина, например. Ну, те же QR-коды вводятся решениями губернаторов, так сказать, то есть не в лоб, а по лбу те же самые решения. Ну, на транспорте не будет хорошо. Губернатор на транспорте там на каком-то федеральном, там на поездах, самолетах ввести не может. Но на местном, пожалуйста, может, так сказать, распорядиться. Или там на, так сказать, как в театр ходить. Так что эти же решения продавливаются так, чтобы отвечали за все губернаторы.
Ну, с точки зрения законодательного процесса, вносили оба законопроекта правительства, по-моему, 95-99% законопроектов, которые вносит правительство, они проходят. И то есть это, если внесло правительство, это, как говорится, большая вероятность, что он пройдет. То, что что этот законопроект, значит, и первый, и фактически второй сейчас после первого чтения сняты с рассмотрения, это означает то, что все-таки общественное мнение действует. Значит, тот же рейтинг Владимира Путина, он сейчас более уязвимый, да, более там нестабильный, снижающийся, чем 4 года назад. Поэтому мне кажется, что ситуация действительно репрессивное давление против общества, против гражданского общества, скажем так, против активной части общества, оно усиливается, да, и вот этот градус репрессии, он так чуть-чуть постепенно-постепенно оно повышается, но при этом, когда есть массовое общественное несогласие с какими-то инициативами, мы видим, что власть дает назад. Но мне бы не хотелось вот эти все гипотезы, да, социологически проверять в ситуации какого-то, значит, не дай бог, военного конфликта. Поэтому я надеюсь, что это вот какой-то уровень риторики, и, значит, эта риторика через какое-то время стабилизируется. Вот говорят, что Китай попросил не нападать на Украину из-за того, что Олимпийские игры зимние начинаются, и даже публично они напомнили о перемирии. Дай бог, чтобы вот это олимпийское перемирие, оно реально действовало на практике, все было спокойно, все мы смотрели Олимпиаду, болели за наших спортсменов или за других спортсменов.
Кто, но ну, это не помешало, правда, событиям тогда, когда Россия воевала с Грузией, там тоже была в это время Олимпиада, так что, ну, может, просьбы не было такой откровенной. Если она сейчас есть. Хорошо, давайте мы к Борису Вишневскому. Борис, ну вот все-таки нельзя сказать, наверное, что уж совсем система российская оказалась без тормозов. Вот вы же тоже к кому-то обращаетесь, когда вы делаете подобные заявления от вашей партии, хоть и не набравшей, там, кажется, больше процента голосов на выборах. Значит, это обращено к кому-то, не только к гражданам, но и к власти, видимо?
Ну, во-первых, сколько мы набрали на выборах, невозможно судить по официальным результатам, которые были просто грубо сфальсифицированы. Могу сказать, что на выборах в Петербурге я выиграл оба округа, и думские, и ЗАГСовские. Это прекрасно знают все, кто ходил на выборы. Просто результаты были подделаны. Никто не сомневается в том, что официальные данные имеют очень мало отношения к реальности. Это первое. Второе. К кому мы обращаемся? Мы обращаемся к обществу, конечно же. Что касается тормозов. Вот я, когда еще была эта пенсионная реформа, я обращал внимание на одну такую любопытную вещь. Ведь по большому счету эта пенсионная реформа затрагивала непосредственно только не очень большое число людей. Тех, у кого пенсия скоро. На действующих пенсионеров она уже не распространялась. Молодые на это не реагировали, поскольку им еще до пенсии несколько десятков лет, никто не задумывается на 20-30 лет вперед. И в результате общее число людей, которые непосредственно были этим затронуты, было не очень велико. Поэтому было очень слабое, на самом деле, общественное сопротивление. Почти не было даже митингов массовых, хотя тогда еще не было никакого ковида, никаких антиковидных ограничений. Что касается истории с QR-кодами, я выступал от имени Яблока на пленарном заседании законодательного собрания, когда мы давали оценку этому законопроекту, я говорил о том, что он никуда не годится и поддерживать его нельзя, что там огромное число недостатков. Единая Россия, ЛДПР и новые люди, значит, дружно проголосовали за то, чтобы это все поддержать. Но я думаю, что сейчас это отодвинули с усмотрения, не сняли, а отодвинули. По той причине, что затронут на самом деле уже базовый электорат Владимира Владимировича Путина. Вот приведу очень простой пример. Я получил огромное число обращений от граждан, которые требовали не принимать этот закон. Причем там были, на мой взгляд, совершенно там демагогические утверждения насчет фашизма, нацизма и Холокоста. И вот риторика этих писем – это один к одному риторика сторонников Путина. Никто из этих людей ко мне до этого не обращался и к Яблоку не обращался. И понятно, что вот основная часть тех, кто сейчас выступают против этого закона, это вовсе не политическая позиция, это не демократическая интеллигенция, это не оппозиционные политические партии, Яблоко в первую очередь, а это как раз путинский электорат.
Борис, я прошу прощения, вы их не отгоняйте, может быть, они теперь за Яблоко проголосуют вместо Путина, если вы будете защищать и их интересы.
К сожалению, вот когда сейчас Константин Инкаунсус вспоминал про обещание якобы не начинать войну, пока идет Пекинская Олимпиада, я хочу напомнить, как только кончилась Олимпиада в Сочи, что началось? Вот сразу после окончания Олимпиады в Сочи. Значит, там началась история с Крымом и мятеж на востоке Украины. Вот просто вот сразу. Так о чем мы говорим? Эта опасность, она реально, к сожалению, существует. И граждане нашей страны должны понимать, что это коснется их. Это, если, не дай бог, начнется война, это не будет никакая там легкая прогулка, как там кому-то может показаться. Значит, это будет огромное количество жертв. Это будет поток там гробов, который может пойти в нашу страну. Я хочу спросить, за что будут гибнуть эти люди? За что? За чьи интересы? Нет никаких интересов и не было у России когда-то начинать на самом деле войну с Грузией. Никаких интересов не было там начинать необъявленную, правда, войну с Украиной в 2014 году. И сейчас тоже нет для этого ни малейших интересов. Вот гражданам нашей страны это не нужно абсолютно. Это нужно только верхушке власти. Ну не хочется там цитировать там, затертое, что чтобы удержать революцию, надо развязать маленькую победоносную войну. Но, к сожалению, военные конфликты как способ отвлечения общества от реальных проблем, они в мире хорошо известны, и не только в нашей стране это происходило. Эту опасность, ее надо осознавать. Против этой опасности надо бороться. Мы в Яблоке это делаем как можем. И надеемся, что граждане они поддержат этот призыв, потому что это не только партии Яблоко надо, чтобы не было войны. Это нашей стране и нашим гражданам. Ну, нужно, чтобы, не дай бог, не было войны с Украиной. Вообще никакой войны ни с кем.
Ну вот Константин говорил о том, что эта военная тревога, она носит такой внутриполитический характер или там эффект дает. То есть в каком-то смысле перекрывает вот все эти нехорошие новости, которые приходят к нам по социально-экономическим вопросам, рост цен, там разнообразные экономические проблемы. Кстати, пока мы тут сидим, доллар поднялся уже до 79 рублей. Но, в общем, темп взят явно хороший. Я к тому, что вот из этого, вот, может быть, можно тоже исходить, что для власти желательно бы сплотить вокруг себя массы, брецая оружием, но, возможно, не воюя.
Это типичный абсолютно прием. Все диктаторы, все тоталитарные там режимы его всегда применяли. Но проблема в том, что ситуация может начать разворачиваться непредсказуемо. Мы не знаем, на самом деле, каким кругом лиц принимаются решения, в том числе о возможном начале какой-то военной операции против Украины. Мы не знаем, какие провокации могут быть организованы на востоке Украины, вот там, где располагаются эти бандитские, якобы непризнанные республики, точнее, просто непризнанные никем, а якобы республики. И понятно, что это просто территории, которые де-факто там Россия оккупирована, и там установлен такой марионеточный режим прямой поддержки России, там силами российских граждан и поддержки российских вооруженных сил, как бы в Кремле это все бы не отрицали. Но в любой момент вот может что-то произойти, что дальше события заставят развиваться уже по необратимому сценарию. Вот о чем я хочу сказать. Да, может быть, если это уже говорит, такая психическая атака. Может быть. А может быть и нет. Потому что мы не знаем уровень адекватности тех, кто сидит в Кремле. Мы не знаем, какой информацией руководствуется Путин. Что кладут ему на стол. Мы только знаем, что он интернетом не пользуется. Значит, он читает то, что кладут ему ФСБ, ФСО и кто-нибудь еще. А я не знаю, что написано в этих бумажках. Может, в них написано, что народ Украины значит, только и ждет его въезда там, туда, на белом коне, там, как освободителя от нацистского режима. Может быть, об этом пишут в бумажках, которые ему кладут на стол. И он всерьез начинает в это верить. Вот в свою миссию будущего освободителя и чуть не второго там Сталина и так далее и тому подобное. Проблема в том, что это все делается кулуарно. Решения принимаются не публично. Ну-ка что, решение о вводе войск в Афганистан тоже когда-то принималось не публично там, советским режимом. Как принимались решения о войне там, с Грузией и всех военных действиях 2014 года, мы тоже узнаем значит, только по капельке. Потому что любой тоталитарный режим всегда закрытый, он всегда не публичный. И я вот еще раз говорю о том, что если не будет общественной поддержки партии мира, она прошедших выборов только Яблоко выступала как партия мира, мы предупреждали об опасности войны, то эта война, она может случиться. Мне очень жаль, что военная тема, крайне редко звучало и на прошедших выборах, и звучит там сейчас. Люди озабочены другими опасностями. Если, не дай бог, начнется война, то и QR-коды, и инфляция, и даже курс доллара будут отодвинуты на второй план, потому что будут трагические события совершенно другого уровня и другого масштаба. Вот об этом Яблоко говорит неустанно и предупреждает.
Михаил, я бы, да, если пожалуйста, можно, добавил один маленький момент. В любой стране внешняя политика является продолжением внутренней политики. И в демократической, и в авторитарной. Но как бы, когда цель у государства, у правительства цель, например, повышение благосостояния граждан, то, соответственно, и внешняя политика на это направлена. Тот же Путин подписывает указ о национальных целях, ставит правительству задачу увеличить к 30-му году объем несырьевого экспорта на 70%. Если это реальная цель, а не вот какая-то мнимая, да, не какой-то фантик, так с соседями тогда надо не воевать, а торговать. А в ситуации, когда мы со всеми соседями хотим воевать, у нас кто остаются? Значит, наши союзники, государство ОДКБ.
Китай достаточно... еще можно.
Ну, Китай, знаете, Китай реализует свои инфраструктурные проекты в тех же странах Центральной Азии, фактически он с нами конкурирует. То, что у нас остаются страны Центральной Азии и Армения, небольшие по численности населения, и население беднее, чем в Российской Федерации. Как мы эту цель-то будем реализовывать? Вот. То есть, если есть реальная задача улучшить благосостояние граждан, то внешняя политика, она должна быть направлена на это. Но если у правительства есть задача любой ценой удержаться у власти, то, конечно, да, здесь вот риторика и действия какие-то могут быть совершенно противоположными.
Ну, поэтому... Путин же сказал, надо подержать в напряжении. Помните, было такое заявление?
Ну, вот, их, в смысле, как бы, какое вот, как бы, я просто вот рационально, логически, как эти 53%, да, граждан России рассуждаю, ну, как бы, какая конечная цель-то их держать в напряжении? Что мы от этого, граждане России, получим? Ничего. Поэтому, конечно, я тоже согласен, что как бы война и любой там конфликт, даже вот это вот, на самом деле, вот этот рост курса рубля, он гражданам России дает только во вред. Да, вот оговорка. Надеюсь, что по Фрейду, может быть, он упадет обратно в итоге. Пойдет. Да, да, но рост курса доллара, он к чему идет? К тому, что цены растут, потому что у нас часть продовольствия, там, подавляющая часть бытовой техники, она же у нас импортная вся. То есть, получается, мы опять, вот мы, простые граждане, будем за это платить. Поэтому уже даже вот эта риторика, она ведет к негативу. И это повод задуматься, конечно, ее поменять, если еще есть там наверху вообще как-то желание думать и что-то менять.
Знаете, есть такая концепция Гарри Каспарова о том, что внутренняя оппозиция, она вообще ни на что повлиять не может. Есть, так сказать, мнение Алексея Навального, что нужно бить по кошелькам Путина с помощью разнообразных персональных санкций, добраться до их денег. То есть вот разные санкции, так сказать, на ваш взгляд, может быть, они или угроза этих санкций, может быть, они могут остановить вот эту военную опасность?
Если бы внутренняя оппозиция не могла ни на что повлиять, то, наверное, Алексея Навального бы не сажали в тюрьму и не преследовали его соратников, да, не выдавливали из страны, не заводили уголовные дела там, тоже не арестовывали, как Лилию Чанышеву, да, и там других соратников Алексея. Поэтому я думаю, что все-таки как раз рост уровня поддержки со стороны оппозиционных политиков, который, я считаю, прям связан с той провальной политикой, которую проводит «Единая Россия», правительство, там, Медведева, Мишустина, и президент тоже за это все в конечном счете отвечает, как глава вот этой всей пресловутой вертикали власти. Поэтому я все-таки бы вот так категорично не говорил, что внутренняя оппозиция ни на что не влияет. Тогда бы, ну, это вам же, как сказать, да, какие-то насекомые на даче, которые бегают, пока они на вас не садятся, они же вам как-то, если они вам не мешают, вы их не убиваете. А когда, соответственно, вы чувствуете, да, вас там начинают кусать, да, до крови еще тем более, вот уже как бы вы пытаетесь с этим всем расправиться.
Вот они и пытаются с вами расправиться,
ну,
таким способом.
Поэтому, ну, вот я не согласен с тезисом, что внутренняя оппозиция ни на что не влияет. Там, не то, что я прям вот, знаете, да, мы здесь поговорили, Путин нас услышал, и, значит, и все, и, значит, свои планы там по вторжению куда-то отменил. Нет, конечно, да, но важно высказывать свою позицию, доносить ее до граждан и с помощью общественного давления влиять на политику, которую проводит власть, да, или менять, как вот в ситуации с теми QR-кодами. Что касается санкций, я здесь, конечно, согласен с той позицией, которую Алексей Навальный в том числе в последнем интервью журнала Time, высказал, что самые эффективные санкции это против вот этой финансовой базы путинского режима, то есть против олигархов. У нас же вот, ну, как бы такая сейчас классическая олигархия, непонятно, где заканчивается власть, где начинается бизнес, потому что у нас вот эта система государственных компаний, государственных корпораций, которые, я напомню, создавались-то в середине 2000-х для того, чтобы совершить технологический прорыв, да, и увеличить там инвестиции в какие-то новые технологии, в инновации. В итоге что у нас? Внешэкономбанк, который это делал, банкрот. Роснано тоже практически банкрот, да? Поэтому...
Но зато есть не банкрот, и там вот племянница Путина совладелец угольной компании, а муж ее губернатор Кузбасса.
Ну да.
Мы на две руки работают, на
ну,
четыре.
Ну да, теперь мы наконец-то поняли вот как бы истинный смысл слов президента во время пресс-конференции, когда он сказал, объяснил, что когда цены на уголь растут, это хорошо, да? Вот, ну теперь понятно, почему хорошо.
Кому значит. Хорошо?
Ну, родственникам, некоторым хорошо, видимо, да, которые владеют угольными компаниями. Поэтому вот, как бы, во-первых, непонятно, да, где эта граница, она совершенно размылась. Именно по вот этим людям, которые на себе завязывают и какие-то рычаги государственного управления, и огромные, огромные куски государственной собственности, да, вот мне кажется, по этим людям, по олигархам, в классическом уже смысле этого слова, по ним нужно бить в первую очередь, потому что это есть финансовая основа режима, а не по... Ну, действительно, по силовикам, многим из которых вообще, в принципе, они там сдают загранпаспорта и так не могут никуда выехать.
Хорошо. Ну вот, кстати говоря, тут у нас есть один сюжет из последнего времени, как раз в годовщине возвращения Навального. Его команда опубликовала настоящие фотографии того дворца, о котором рассказывалось год назад, и опять миллионы людей посмотрели на эти интерьеры.
Год назад мы выпустили наше самое большое и важное расследование – дворец для Путина.
Это, если вы вдруг забыли, читальня. Мы видим идеально исполненный узор на полу, все точно как в жизни. Этот зал то ли сводами, то ли золочением отдаленно напоминает мне Георгиевский зал Кремля. Но только здесь золота заметно больше.
Следующая наша остановка – не что-нибудь там, а хозяйская спальня. Вы помните… Покои Путина – это вам не комната с кроватью, это целая инфраструктура из нескольких помещений. Пол – бинго. Потолок – очень хорошо. Стены, деревянные панели и обои – все очень похоже. Единственная недоработка – и нам минус балл. Мы занизили количество золотых орлов. Здесь они над каждой дверью. У нас на графике какой-то школьный бассейн по сравнению с тем, что там есть на самом деле. Во-первых, на нашей визуализации не хватает голых женщин, торчащих из стены. Их там очень много. Медальонов этих огромных мы тоже вообразить не смогли. Лепнину не сделали. Вместо барельефа с Посейдоном мы нарисовали какую-то дурацкую завитушку. Виноваты.
Стриптиз-зал, кальянная, называйте как хотите. Она существует и выглядит гораздо хуже, чем мы вообще могли себе представить.
Такие картинки веселые. Я Бориса Вишневского спрошу. Борис, вот как вы считаете, полезно показывать российскому народу вот всю эту роскошь, ну, явно полученную не очень законным путем кем-то?
Я боюсь, что российский народ с интересом это посмотрит, но ничего для себя нового из этого не извлечет. Сколько раз публиковали фотографию там дворца Миллера в Подмосковье с высоты? Что случилось после этого с Миллером? Да, случилось. Он стал героем труда. Ну, с моей точки зрения, просто оскорбительно для всех, кто трудится честно, для тех, кому в прошлом и настоящем там честно давали это звание. О том, что чиновники воруют, мы прекрасно знаем. Вот мне кажется, что все-таки надо больше усилий сосредотачивать не на том, чтобы показывать дворцы, потому что при всем уважении к любым расследованиям, которые их показывают, это, к сожалению, мало на что влияет. Говорить о том, а что делать, чтобы не было дворцов? Ответ простой. Это значит, что не должно быть президента, который может дать олигарху в кормление губернию, что не должно быть президента, который своим друзьям даст на откуп целые отрасли, даст им нефтяную и газовую трубу. И даст им возможность там сделаться миллиардерами и построить себе там дворцы. Вот этого быть не должно. Там не должно быть президента, между прочим, там, который у себя держит там, главу республики, который там, сам себе присвоил право определять, кто террорист, а кто нет. Им открыто угрожает при полном бездействии там, Кремля. Я, кстати, очень серьезно беспокоюсь, в частности, сейчас, за мою коллегу по «Новой газете» Елену Милашину и Игоря Каляпина, главу комитета против пыток, которые были публично объявлены террористами. Вот кто сейчас будет обеспечивать их безопасность в ситуации, когда господина Кадырова из Кремля никто одергивать не собирается и, видимо, одергивать не будет? Так вот, пока выстроена вот такая вот система, будут новые дворцы. Я думаю, что позиция может на что-то повлиять. Если бы она повлиять и на что не могла, я продолжу мысль Константина Янкаускаса, тогда не снимали бы с выборов, тогда не подделали бы итоги выборов, тогда бы не переписывали протоколы, тогда бы моих коллег из Яблока, в частности Льва Шлосберга, не снимали бы с этих выборов по абсолютно абсурдным обвинениям. Тогда против меня бы не выставляли бы этих знаменитых тройников, и история уже помогла на весь мир тогда получившая, не занижали бы вдвое результаты, которые Яблоко показывало на этих выборах, и не вводили бы все репрессивные законы. Вот как раз введение и принятие всех репрессивных законов последнего времени и о поражении в избирательных правах, и в иностранных агентах, о нежелательных организациях показывает, что власть на самом деле прекрасно понимает, что внутренняя оппозиция на что-то может повлиять, и в том числе на общественное мнение. Если она считала, что она повлиять ни на что не может, этого всего бы не происходило. Яблоко будет бороться как раз за общественное мнение, за то, чтобы люди понимали, что происходит. А что касается уровня влияния, знаете, я думаю, что где-то в начале 80-х годов и даже в середине внутренняя оппозиция тоже считала, что мало на что влияет. А потом оказалось, что перемены в стране были подготовлены там, теми людьми, которые не боялись еще тогда говорить о недостатках системы, о необходимости системных изменений, о многопартийности, о свободе, о демократии, о правах там, человека.
Константин, а вот, знаете, тут такое есть мнение, что вот с арестом Алексея Навального оппозиция, она показала свою слабость. Вот без лидера она не может вывести людей на улицу, у нее нет идей, у нее нет такой вот какой-то перспективы, она не креативна, даже бездарна и скучна, это пишет, точнее сказал Глеб Павловский, такой вот политолог. Вот как бы Навальный есть, но он не может заменить всю оппозицию, и поэтому, мол, вот так все идет легко у Кремля и с репрессиями, и с очень такой агрессивной внешней политикой, и с игнорированием социально-экономических запросов общества.
Конечно же, арест и тюремное заключение Алексея Навального – это серьезный удар. Я бы говорил не только по оппозиции, по, скажем так, активной части российского общества в целом, да, и Алексей – это действительно лидер оппозиции, политик, который пользовался, в общем, наибольшей поддержкой. Это видно и там по результатам тех выборов, в которых он успел поучаствовать в 2013 году в Москве. Это видно до сих пор и по результатам социологических опросов того же Левада-центра, которого бессовестным образом признали иностранным агентом, да, как раз ровно за объективную картину, да, общественного мнения, которое они стараются нам демонстрировать. И по опросам Левада-центра Навальный, даже находясь в тюрьме, он входит, по-моему, в десятку, даже, мне кажется, в семерку, в восьмерку тех политиков, которым россияне доверяют больше всего. А между прочим, когда тебе там подходит к тебе незнакомый человек или звонит и спрашиваешь, кому ты доверяешь, и вот так вот открыто сказать, я там доверяю Алексею Навальному, вот по нынешним-то временам достаточно большая смелость. Поэтому, конечно, то, что Навальный находится в тюрьме, это удар по российской оппозиции, да, и, ну, действительно, знаете, как говорят, что незаменимых людей нет, но есть люди, которых очень сложно заменить. И действительно, сейчас как бы оппозиция находится в таком состоянии, я не знаю, в каком-то, да, может быть, перегруппировке, да, и, конечно, можно адресовать вопросы тем, кто Алексея Навального обвинял в авторитаризме, да, в каком-то, в том, что вот он как бы оставляет вокруг себя выжженное поле. Вот сейчас люди уже больше года имеют возможность на этом выжженном поле работать, да, сажать свои сады оппозиционных идей прекрасно. Пока у них это не очень хорошо получается, поэтому здесь, конечно, может быть, и замечание там Павловского, оно отчасти справедливо, но не в адрес Алексея Навального, а в адрес тех его критиков по оппозиционному лагерю, которым, значит, вот Навальный как-то их там задвигал своим авторитаризмом, подавлял. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, у вас сейчас есть возможность такая, да? Если у вас что-то не получается, да, уже каких-то отговорок нет.
Ну вот, Константин, тут прозвучали некоторые намеки, что что было сделано неправильно во время последних выборов. Там часто, да, представители Яблока говорят про умное голосование, надо было по-другому это все сделать. Но некоторые смотрят дальше и говорят, что общая ошибка была еще раньше сделана, когда обе, так сказать, в кавычках, скажем, партии не выступили активно против проекта, значит, Конституции, плебисцита и так далее. В общем, несколько уклонились от борьбы. А теперь вот это вот все реализуется. Ну, скажем, закон о местном самоуправлении сейчас будет так исправлен, что никакого самоуправления не останется и все прочее. Вот не здесь ли корни сегодняшних бед?
Вы знаете, корни бед, мне кажется, в том, что рейтинг вообще всей системы власти, существующий режим, он снижается. И президентский рейтинг снижается, и рейтинг правительства, и рейтинг одобрения Государственной Думы. Это все синхронно снижается там, на протяжении последних там, 4-5 лет. И обратной стороной этого является, ну, у вас в этой ситуации, если вы находитесь во власти, два выхода. Либо передать демократическим путем, конституционным путем власть на выборах тем, кто более популярен, чем ты, и уйти в оппозицию или уйти на пенсию, да, там, уйти в отставку. Либо второй вариант – держаться за власть любыми способами. Причина, мне кажется, в этом. И вот этот вот, да, так называемое голосование по поправкам в Конституцию, на обнуление пеньках сроков Путина, изнасилование избирательного законодательства, да, это все как раз было следствие снижения рейтингов. И сам результат этого голосования, он был изначально запрограммирован вот той жульнической процедурой, абсолютно внезаконной, внеконституционной. То есть такого понятия, вот как вот это общероссийское голосование, его не было. Поэтому поправки в Конституцию, я вам напомню, они еще до голосования вступили в силу, в законную. Если мы читаем Конституцию, основной закон, да, вся процедура была пройдена, это голосование, оно не, как бы, не носило никакого юридического характера. Оно носило, скажем так, как сказать, оно, это была попытка как бы продемонстрировать обществу, что вот, значит, президент это поддерживает почти 80%, но, как мы видим, например, там по, значит, результатам, фактическим результатам выборов в Госдуму, никаких этих 80% нет.
И но, пришлось... тем не менее, они реализуют свои планы и с муниципалитетами, и с репрессиями. Значит, народ безмолвствует. Почему он безмолвствует? Вот это хотелось бы понять сейчас.
Вы знаете, это, как сказать, народ в каких-то вопросах безмолвствует, а в каких-то вопросах, как те же самые QR-коды, которые мы обсуждали уже, он не безмолвствует, а наоборот добивается заметных результатов. Я вот, знаете, общественное мнение, это в некотором смысле для любого политика, политика – это загадка. Тот, кто вам говорит, что он полностью понимает общественное мнение, ну, он – это какой-нибудь инфо-цыган, как сейчас модно говорить. У нас, допустим, в районе была ситуация, когда мы собирали подписи против пенсионной реформы, и потом мы собирали подписи против закрытия единственного роддома. Казалось бы, вот пенсионная реформа, которая касается очень многих, и роддом, который там мужчин, например, вообще не касается, женщин там не всех касается. Мы за роддом собрали там в 10 раз примерно больше подписей, чем против повышения пенсионного
возраста. За малые дела, знаете, можно действительно.
Это оказалось немало дела, это оказалась история какого-то, знаете, такого районного патриотизма, чувства, когда с тобой не посоветовались, приняли важное решение, не услышали тебя, и это оказалась очень важная история, которая в итоге привела к тому, что кандидат от «Единой России», который поддерживал всю эту безобразную историю, он на выборах в Мосгордуму на всех участках в моем районе он проиграл. Несмотря на то, что меня не пустили, я вынужден был поддержать другого кандидата, там, может быть, менее известного, чем я, и все равно этот кандидат победил. Поэтому я это к тому привожу этот пример, что общественное мнение, до конца мы не понимаем, вот в какой момент вот эта капля общественного, чаша общественного недовольства переполнится, что будет последней каплей. Но совершенно очевидно, что этих капель становится все больше, больше и больше, ситуация очень напряженная, это очень плохо.
Вот. Хорошо, Борис, что вы скажете? Вот есть такая позиция, ну вот, кстати, академик Юрий Пивоваров на эту тему тут написал пост на «Эхе Москвы», что Россия в каком-то смысле обречена на диктатуры, которые меняются через периоды оттепели, перестроек. Ну вот вы сказали о Кадырове, который угрожает своих врагов или критиков закопать в землю. Может быть, придет время, будем вспоминать время Путина как время такое мягкое, а вот появится какой-нибудь нереальный этот Кадыров, а вот Кадыров, так сказать, как Сталин.
Нет, я все-таки исторический оптимист. Я полагаю, что в том, что сейчас происходит в стране, довольно много общего с тем, что в нашей же стране происходило. В тем году 83-84 у меня бы спросили, будут ли перемены, я сказал, да вы что? Все, что вокруг, это навсегда. Это будет всегда, ничего не изменится. так и будем жить при руководящей роли коммунистической партии и обсуждать на кухнях то, что происходит в стране. Но потом начались очень серьезные перемены, в том числе потому, что стало меняться общественное мнение. Что я хочу сказать. Вот, на русских выборах, опять же, мы получили, на мой взгляд, еще одно, и на них, и после них четкое доказательство того, что поддерживать надо ценности, а не шансы. Вот мы очень много спорили, в том числе с сторонниками Навального, об их умном голосовании. Ну, вот вам пример. Один из авторов обращения к Путину, чтобы срочно признать ДНР и ЛНР, депутат от КПРФ Леонид Калашников, поддержанный умным голосованием. Очень хорошая, в кавычках, альтернатива единороссам. Одна из самых ярких фигур, которые выступают фактически за силовое решение вопроса Востока Украины в Справедливой России, депутат Алексей Чепа. Еще один поддержанный умным голосованием. Так он, чтобы понимали наши слушатели, вообще автор закона о лишении тех, кто работал в ФБК и тех, кто их поддерживал, избирательных прав. Это не помешало его поддержать, поскольку он якобы мог выиграть у единоросса. Вот еще раз, голосование не про шансы, не про урон системе, который якобы нанесен. Никакого урона системе не нанесло это умное голосование. А голосование про то, чтобы поддерживать тех, кто тебе близок, и тех, кто будет за мир, а не тех, кто будет за войну. Вот мы сейчас видим, что в едином порыве сплачиваются все фракции Государственной Думы за войну. И они окажут политическую поддержку этим силовым действиям в отношении Украины, если, не дай бог, они начнутся. Если Путин решит их пока не проводить, они, конечно, и это поддержат. Потому что они вообще поддерживают все, что он предлагает. Что делать оппозиции в этих условиях? Бороться за ценности. Там говорить о том, что надо изменять политическую систему. Говорить о том, что нужна свобода. А свобода – это единственное лекарство от страха. Поскольку страх сейчас со всех сторон окружает там наших граждан, и мы видим, что вот это нагнетание страха – это один из способов действий власти. Объяснять, просвещать, рассказывать, что происходит, там, готовить кадры. Да, это не сразу может прорасти, да, не сразу изменится ситуация, да, система еще очень сильна, и еще не раз она будет огрызаться и сопротивляться. Но если не делать этого сейчас, если ждать, что там кто-то придет и поможет, если даже надеяться на санкции, еще Борис Немцов покойный когда-то говорил, и я бы давно говорил о персональных санкциях, а не санкциях вроде отраслей экономики. Но только это не решит наши проблемы. Только мы сами можем решить наши проблемы. Вот то, что будет происходить в нашей стране, оно зависит от нас. Оно зависит не от внешнего давления, не от санкций даже, хотя и Борис Немцов, покойный, и Яблоко давно говорили, что санкции нужны персонально против Путина и его окружения, а не против отраслей экономики. Оно зависит не от внешних обстоятельств, и, как у моих любимых Стругацких, не появится прогресса с другой планеты, благородный Дон Ромато со сверкающим клинком, чтобы уничтожить Дона Ребо и чтобы изменилась бы ситуация. Только мы сами можем это сделать. Для этого граждане должны поддерживать своих политиков, поддерживать там ценности, поддерживать мир, а не войну, и поддерживать там свободу, а не авторитаризм. Да, это долгий путь. Да, изменится не сразу. Да, еще много лет, может быть, может пройти перед тем, как начнутся реальные изменения. Но каждый день надо бороться за то, чтобы они происходили. И вот когда-то, опять же, процитирую Бориса Натановича Стругацкого, он мне говорил, что, Боря, по итогам того, что случилось в конце 80-х, начале 90-х, мы точно знаем, что тоталитаризм не вечен, даже самый глухой и безнадежный. И надо каждым своим поступком и каждым действием приближать рассвет. Вот Яблоко занимается тем, чтобы приближать рассвет.
Ну, всяко может быть. На самом деле можно приближать долгие годы рассвет, а может прилететь черный лебедь и произойти что-нибудь такое неожиданное. Мы решили повторить опрос, который есть у Левада-центра частично. И вопрос такой, будут ли в России массовые протесты?
Будут ли в России массовые протесты в 2022 году? Сомневаюсь. У нас народ терпеливый.
Абсолютно не могу предположить. Ничего в этой стране не могу предсказать.
Да, возможно, будут, но я не знаю с чем. Возможно, с этим они будут связаны. Возможно, с политикой внутри страны.
Будут? Ну, наверное, с политикой только, а с ценами, с ковидами вряд ли. Ну,
конечно, могут быть. А это не призывы, видите, всех сажают. Все социальные сети блокируются тут же. Все хуже становится. Комендантский час могут вести какой-нибудь, я не знаю. Видим, не знаю, то, что в Чечне сейчас происходит. Это может быть вспыхнуть где угодно. Там, вы знаете, у нас постоянно какие-то проблемы в регионах.
Ситуацию в стране. Все возможно.
Жизнь такая непредсказуемая, что может и будут, а может и не будут. Людям сейчас немножечко тяжело. Не знаю, как сейчас в Питере люди. Здесь хоть немножечко полегче, но если здесь так будет, как и в Питере, то люди с этим не будут согласны совсем.
Я думаю, не будет. Ну а толку в этих выступлениях? Пока там сами не поймут, как надо, ничего не изменится.
Может быть и будут, но задавят быстро. Широкомасштабных не будет, потому что боимся. Пандемии нет, люди же привыкли. А то, что вот не устраивает социальная жизнь в России, это да. Надо что-то менять. Но пока слабо.
У нас в опросе, который мы делали в Твиттере, примерно 2/3 не верят в то, что могут быть массовые протесты в связи с чем-то. А вы как смотрите на ситуацию, Константин? Могут люди за что-то выйти или хотя бы с чем-то публично, мощно как-то не согласиться? Именно сейчас, в этом году.
Могут. И выходили, и в нашей, скажем так, самой новейшей истории, выходили по политическим мотивам, да, и опять-таки там в поддержку Алексея Навального, и в 2011-2012 годах за честные выборы, ну, много таких примеров, и по социальным проблемам, я даже районные примеры приводил какие-то, и там по вопросам блокировки Телеграма, я думаю, что вот эти все акции, такое тоже общественное давление, и в том числе позиция руководства самого мессенджера привела к тому, что его в итоге так и не заблокировали.
Но наоборот, власти им пользуются.
Ну, власть-то как раз, вот, знаете, не знаю, какие власти, вот, допустим, местные чиновники в Москве пользуются WhatsApp-ом американским, фейсбучным, да? Вот, как ни странно, да? И общение все идет там. Вот, поэтому могут люди выйти, и, знаете, мне кажется, что все-таки вот есть такое некое колесо истории и общественного технологического прогресса, которое двигается в определенном направлении.
Что-то там оно застряло.
Нет, слушайте, оно двигается, просто как бы на него можно сесть, может быть, его можно чуть-чуть поворачивать, но нельзя это колесо пытаться остановить. На нем можно ехать, и тогда государство, общество будет преуспевать. Либо если ты будешь пытаться его остановить, оно в итоге тебя раздавит рано или поздно. Да? Поэтому мне кажется, что вот то, что пытаются делать люди, которые захватили власть в нашей стране, да, они пытаются вот это колесо прогресса даже, технологического, вот эти все инициативы, там, значит, запретить криптовалюты, что не происходит ни в одной развитой стране, да, этого не происходит. Это опасно, и исторически, мне кажется, это бесперспективная история.
Хорошо, Борис, ваши выводы все-таки. Черные лебеди какие-то прилетят, как это вот в Казахстане тут случилось? Или, так сказать, какой-то медленный прогресс будет, а может быть, отрезвление власти произойдет? В общем, ваш прогноз.
Я не астролог. Возможно, и то, и другое. Может быть и черный лебедь, а может быть и медленное, но неуклонное движение, потому что исторически тоталитаризм обречен. Вот не имеет права на длительное историческое существование такой политический режим, который сейчас у нас установлен, потому что он абсолютно глух гражданам, потому что он их не слышит, потому что ресурсы там, страны тратятся не на нужды граждан, а на нужды правящей группировки, и потому что это может обернуться войной. Когда это случится, не знаю, когда настанут изменения, но они абсолютно неизбежны, и надо, как я говорил, пытаться их приближать.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Это были Борис Вишневский и Константин Янкаускас. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». Скоро в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».